Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Сегодня 14 апреля 2022 года. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня наша тема — две перемоги: крейсер «Москва» и «Медведчук». Ну, кто не знает, по-украински «перемога» — это победа. Но дело в том, что на крейсере «Москва» сегодня ночью произошло ЧП. Как сообщают, сведения, так сказать, крайне противоречивые. По российским источникам произошел пожар, после которого взорвался боекомплект. Некий боекомплект. Вот сейчас вот тут показано видео, которое, видимо, по украинским СМИ тоже распространяется, такого взрыва. Вот. Но, судя по всему, видео, так сказать, это подмонтированное, потому что взрыв комплекта, во-первых, произошел ночью. Во-вторых, там была, насколько известно, штормовая погода, что, кстати, затруднило работы по спасению экипажа. И в результате этого, по одним данным, в частности турецким и румынским, крейсер был готов уже на 99,99% затонуть. По другим данным, российским, он, так сказать, вроде бы остался на плаву, его буксирует в порт приписки, в порт. По американским данным, он идет в этот порт почему-то своим ходом. Вот. Ну и дальше что еще добавить? Какие еще есть данные? В общем, короче говоря, непонятно, ни от чего это произошло, ни почему, ни каким образом.
Нет, ну самое существенное разночтение, Валер, самое существенное разночтение — это погибли ли люди, если погибло, то сколько?
Потому что никто, да, ну, по нашим
сообщениям, я имею в виду человек.
Российские СМИ, Министерство обороны сообщило, что 549 членов экипажа эвакуированы, его команда вообще около 500 там с лишним человек, так что по их сведениям выходит, что все. Хотя я сомневаюсь, что в случае взрыва на корабле вообще-то должны быть там не только на одной части корабля все сконцентрированы, кто-то же находился и там. Так что, наверное, какие-то жертвы есть. Но о них, по крайней мере, не сообщается. Но, да, что я хотел сказать, что по украинским СМИ, по которым транслировалось, вот, в частности, это видео, речь шла о том, что на корабль совершено не нападение, а, как это сказать, выстрелили по нему из украинской противокорабельной ракеты «Гарпун», «Нептун». Вследствие чего, значит, даже два говорили о двух, так сказать, выстрелах. Это говорил, по-моему, начальник Одесского там военного округа или штаба. И в результате ему нанесены тяжелые повреждения, непонятно вот какого объема. Вот примерно вот такая вот, такой вот круг информации, который официально распространяется. Ну а дальше идут вариации на эту тему. Что ты думаешь, Саш, по этому поводу?
Ну, во-первых, есть оправданное вранье. Оправданное в каком смысле? Ну, все, что происходит от берега на расстоянии там 150 километров, понять ничего невозможно. То есть люди, которые находятся на берегу, они как бы поневоле, значит, начинают говорить домыслы. Ну, что ты за 150 километров, ты просто не видишь ничего. Значит, и еще война идет. И по этой причине одни врут в одну сторону, другие в другую. Значит, по тем же пострадавшим, так сказать, вот там цифры произносят порядка 500 с гаком человек. Одни говорят, что 50 спасли турки, а другие неизвестно где. Другие говорят, что 14 привезли в Севастополь. Вот эту цифру вроде никто не опровергает. Но это 4, которые наиболее пострадавшие, и их привезли. Или 14 всего и их привезли. Понять невозможно. Значит, что более-менее, так сказать, является достоверным. Ну, первое, так сказать, этот корабль играл, конечно, серьезную роль в атаке российских войск на Украину, потому что, ну, он флагман, он самый большой, самый мощный, самое большое количество у него боезапаса тех самых ракет типа «Калибр» там или что-то после типа этого, и он в состоянии был наносить удары по глубине украинской территории, находясь в море. И с этой точки зрения он уже был значимой величиной плавучей батареи, как бы, передвижной, которая могла выполнять какую-то работу. Вторая его функция – это поддержка потенциального десанта. который мог состояться, и у него были соответствующие пушки, и те же самые ракеты, и он в состоянии был поддерживать десант. Это не состоялось в итоге, но тем не менее угроза десанта в районе Одессы она сохраняется. И сейчас, после выхода, дальше начинается, что будет, если он выйдет из строя и выйдет ли. Ну, такое впечатление, что, по крайней мере, на полгода он из строя вышел. Потому что если боекомплект, а это признала российская сторона, то есть был не просто пожар, а взорвался боекомплект, скорее всего, ущерб какой-то значимый, который требуется ремонтировать в доке, или, по крайней мере, у причальной стенки. И это требует, ну, как показывает практика, да даже в военных условиях от полугода до года. То есть велика вероятность, что активную часть боевой операции этот корабль будет выключен из действия. Причем здесь важна и формальная сторона, связанная с его пушками, возможностями и выполнением работ, и политическая сторона. Потому что, в общем-то, под этот корабль и под его одноклассников, то есть крейсеров такого размера и такого типа, затевалась база в Севастополе. Потому что как таковая, так сказать, она не для каких-то корветов и фрегатов, небольших кораблей, она для крупных кораблей, а он крупный корабль, большой, водоизмещение 11 тысяч тонн. Он крейсер, пусть не легкий, но и не тяжелый, он нечто промежуточное посередине. То есть весьма значимый корабль, который был единственным экземпляре в России на Черноморском побережье. У нас его близнец «Варяг», может, многие слышали это слово «Варяг», вот современный «Варяг», который носит имя «Варяг», он находится на Тихоокеанском флоте, он такой же, как «Москва». То есть это они близнецы-братья. Угу. Есть еще третий где-то на Балтийском море, возможно, четвертый. Да, или
на северном, по-моему.
Да, то есть крупнее кораблей у нас в принципе нет, потому что тот «Кузя», который тяжелый авианесущий крейсер, он, как известно, в ремонте. Значит, поэтому это флагманский корабль не только Черноморского флота, но и, в общем-то, российского тоже по своему размеру и значимости. Значит, я был на этом корабле. Его осматривал. Они мне, вот, местные моряки, которые на нем служат, рассказывали мне, что он самый чуть ли не энерговооруженный и ракетовооруженный, так сказать, в расчете на тонну веса, там какие-то у них свои расчеты, что он, в общем, такая, по крайней мере, это было где-то в районе 2003-2004 года я посещал, и они вот очень хвастались этим кораблем, говорили, что он там хороший. На него тратили деньги. Значит, ну, сначала он назывался «Слава», потом его переименовали в «Москву», и по этой причине подвесили к Москве, как к московскому бюджету, его подвесили на шефство. И по этой причине московская мэрия выплачивала приличные суммы и осуществляла шефскую помощь. Какую-то гуманитарку поставляли там. Ну вот я помню, гончар краску какую-то добывал, чтобы его покрасить там немыслимую краску какую-то дорогую, еще чего-то. То есть постоянно из московского бюджета они тянули деньги для того, чтобы, кроме Министерства обороны, естественно, значит, постоянно тянули за вот это шефство, за то, что у него название «Москва». И Лужков, например, туда любил ездить, и некие заместители Лужкова тоже регулярно туда катались, в Севастополь вели эти все разговоры. Ну и при этом, естественно, воровали деньги. Потому как был мощный предлог. И под это дело они организовывали не только, так сказать, финансирование из бюджета, но и тянули из предпринимателей какие-то деньги. Создали какой-то фонд поддержки вот этого крейсера «Москва» на его содержание. И с этого фонда, конечно, что-то забирали себе в карман. То есть они... У них технология одна и та же, вот она как бы делает. Поэтому этот крейсер, он мне не понаслышке знаком, он в состоянии был, по крайней мере в тот момент, они говорили, в состоянии нести ядерное оружие. Вплоть до того, что когда я там присутствовал, они сказали, что у нас оно есть вот на этом корабле. Так и он находится в боеспособном состоянии. Так это или нет, не знаю. Дело темное. Потому что, конечно, хранить на корабле его, черт его знает, может и не надо. А может надо, а может... Я не знаю этой технологии, поэтому для меня это осталось загадкой. Но то, что он мог нести боеголовки ядерные, это совершенно точно. И в этом плане он был одна из тех единиц, которые ради, еще раз повторяю, ради которого существовал Севастополь. Потому что он вот самый большой, там у нас парочку противоволодочных кораблей, так сказать, меньших уже по размеру. Там 4 фрегата, там 4 корвета и по-моему, 4 подводные лодки. Вот вся флотилия Черноморская, несмотря на название, что она называется флот, на самом деле, и вроде как там считается порядка 100 кораблей, но остальные мелочь пузатые. То есть это какие-то катеры, которые, в общем. Но насколько это, значит, этим кораблем и остальными можно прикрыть Черное море, я не знаю. На нем стояло устройство аналогичное С-300 по системе противоракетной обороны. То есть этот корабль вокруг себя на 300 километров, в общем-то, давал некий зонтик, что те, кто рядом с ним плывет, они защищались вот этой системой противоракетной обороны. Насколько это эффективно, вот даже против ракет типа «Гарпун», не самых современных, они дозвуковые. Нептун. Он дозвуковая ракета, она не сильно быстро летит. И они ли попали, это тоже неизвестно. Мы еще не имеем этой информации. Но даже вот его, получается, внутренние проблемы, типа пожар с последующим взрывом, выводят его, получается, ну, на полгода, то и на год из строя. Но это все скучно. Ему 40 лет. И уверенно сказать, что его надо кровь из носа восстанавливать, неизвестно. Там, если выяснится, что затянется на пару лет, а за это время, ну, вся наука уходит вперед, и или нужно его, из него мощно кишки выдирать и делать ему капитальный ремонт, и использовать просто его как судно, а дальше начинку все менять. То ли дело, неизвестно. То ли вообще придется его как репарации отдать Украине, для того, чтобы они свой флот завели. В общем, скорее всего, из этой войны он выпал.
У меня все. Ну, я что хочу сказать. Во-первых, я, честно говоря, вообще не понимаю, что этот крейсер там делал в ходе этой военной операции. Потому что Саша прав, что там есть ракеты, действительно, но это не ракеты «Калибр». Он под «Калибр» как раз не оснащен. Он оснащен, если кто видел его фотографии, они, собственно, достаточно часто появлялись в прессе, он оснащен такими наклонными трубами по два с каждого борта и в три или четыре ряда. Это противокорабельные ракеты, я уже не помню, как они называются, но, короче говоря, это те ракеты, которые были в ходу в момент его закладки, то есть в 82-м году. Это тоже дозвуковые ракеты, которые, грубо говоря, предназначены для борьбы с авианосцами. И идея их была в том, что их выпускают несколько, они летят там, вот-вот, да, вот сейчас на картинке они видны. Они их выпускают несколько, они летят, значит, какой-то такой стаей самонаводящейся, которая, так сказать, переходит перед поражением цели на низкий уровень, маневрирует, и, в общем, короче говоря, одна из которых должна попасть в цель. В чем его смысл борьбы с сухопутными какими-то сооружениями, я абсолютно не понимаю, потому что, во-первых, эти ракеты действительно противокорабельные, они предназначены для поражения кораблей, и как бы на суше они мало чего могут сделать. Поэтому выдвигать его просто туда, чтобы он так болтался в море, ну, наверное, это большая посудина, и как бы она производит внушительный вид, но с точки зрения вот реального военного использования, я думаю, в этих условиях это, ну, практически никакого. Поэтому это уже как бы вопрос к самим планировщикам этой операции, если она вообще планировалась, да, зачем они его туда выдвинули. Вот. Даже в этой самой атаке против острова Змеиной, в котором он как бы участвовал, тоже было непонятно, в чем, собственно, должна составлять его роль. Ну, приплыл. Ну, что дальше-то? У него есть орудие, у него не только ракеты, у него есть орудие. Но это практически предназначенное и автоматизированное орудие, кстати, очень эффективное. У меня сын служил на этом крейсере, поэтому я представляю себе, о чем идет речь. И эти орудия эффективны, наверное, для обороны самого крейсера в период, так сказать, там, каких-то военных действий. Но это совершенно не наступательное оружие, это не, там, не линкор «Айова» или что-то вроде этого, который может там с большого расстояния какими-то там чемоданами там взрывчаткой там что-то бомбардировать. То есть с военной точки зрения, на мой взгляд, в этой операции, в том разрезе, как она принимается, он никакого деятельного участия оказать не мог. Вопрос в том, ну, во-первых, зачем он, так сказать, там вообще болтался, это я уже сказал. И второе, это, собственно, а что с ним произошло? То есть вариантов несколько, много. Один из них, ну, начнем с первого, да, это попадание этой ракеты «Нептун» или какой-то американской, допустим, ракеты. У них тоже есть противокорабельные ракеты. И вроде бы речь шла о том, чтобы, британские, простите, что британцы готовы были их поставить, но о том, что они находятся в наличии именно там, на берегу в Одессе, об этом речи не было. То есть, так или иначе, если бы их поставили, конечно, это не та вещь, которую можно скрыть абсолютно, наверное, об этих поставках было бы известно. Вот о том, что они реально состоялись, еще никаких данных нет. Но и при всем при этом, будь то «Нептун», будь то какой-то американский «Гарпун» там, или еще какая-то ракета, все равно, конечно, так удачно попасть, чтобы взорвался боезапас, но это нужна какая-то военная удача. Она присутствует на войне, она существует, то есть это вполне возможно. Ну, известно, например, что вот линкор «Худ», то есть, вернее, «Бисмарк» в своем первом бою, значит, потопил линкор «Худ» чуть ли не с первых выстрелов, потому что вот он попал туда так, что сдетонировал боезапас там где-то в носовой башне, он разломился, этот «Худ», и, так сказать, мгновенно там ушел под воду, чуть ли не 1000 моряков там унеся вместе с собой. Но в случае, если по-серьезному взрывается боезапас, то корабль, в общем-то, разламывается. Судя по всему, по всем данным, он не разломился. Поэтому речь шла, видимо, о каком-то другом боезапасе. Ну, в общем, дополнительном, скажем так, не основных его вот этих вот противокорабельных ракет вооружений. Ну, может быть, это подрыв на мине, как вариант. Может быть, вариант какая-то диверсия. Может быть, как вариант, ну, мина, потому что там минировались эти мины, потом они срывались с минрепов, так что она могла доплыть теоретически. Есть вариант каких-то боевых пловцов, даже такие вот версии выдвигаются. Хотя я думаю, что операцию за 150 километров от берега с боевыми пловцами, даже если их доставлять там на каких-то рыбацких шаландах, это достаточно тяжелое занятие, тем более, что он не один там плавает, там все-таки есть какие-то корабли охранения. То есть история в этом смысле довольно мутная и в этом смысле интересная. Потому что любопытно, что же в конце концов в действительности произошло. Но я думаю, что до тех пор, пока его не довезут до порта, если он действительно там довозим, или сам идет, как утверждают американцы, своим ходом, тоже вот, кстати, непонятно. Если он сам идет своим ходом, значит, на нем должна быть команда. Американцы утверждают, что это так, по своим спутникам и снимкам. Ну, во всяком случае, представитель Пентагона сегодня это сказал. Вот. Наши говорят, что они его буксируют. Ну, буксируют, все равно там на корабле должен кто-то находиться. Ну, в общем, короче говоря, вот в этом смысле полная сумятица. Но я не думаю, что в этой войне именно эта боевая единица, при всем ее, как бы, вот, объеме и наличии, она либо играла, либо могла бы сыграть какую-то существенную роль. Пожалуйста, Саша.
Валер, те люди, которые создавали этот корабль и разрабатывали, вписывали его в военную доктрину российскую, они имели вполне конкретную вещь. Значит, в случае наступления войны, этот корабль скрытно ночью или по туману уходил из порта Севастополь в неизвестном направлении, сразу исчезал куда-то. И скрытно он на самом деле плыл в сторону Босфора и Дарданелл. Там он занимал позицию так, чтобы можно было с этого корабля добить до этого Босфора и Дарданелла, и ждал там авианосную американскую группу, которая представляла собой авианосец и еще группу товарищей. В случае, если они там появлялись, они нажимали кнопку и пытались уничтожить эту авианосную группу. У него была функция, он был придан к этим ракетам. Причем некоторые из них, я еще раз повторяю, не исключено, что носили ядерный характер. Чтобы уничтожить авианосец, обычные ракеты его хрен уничтожат. Значит, поэтому задача этого корабля, как у самолет-перехватчик, он это всего лишь платформа для ракеты, которая летит дальше и сшибает на большой высоте там, какой-то стратегический бомбардировщик. так и этот корабль, это не что иное, как большая, комфортабельная, быстрая, резвая платформа, которая подтаскивает нужное количество зарядов для уничтожения авианесущей группы, которая рвется к нам в Черное море. И, собственно, все остальные пушки, которые его охраняют, это так от миноносцев чего-то. А его основная задача как раз авианосную группу ударную. И в этом плане, в случае серьезной войны, он как раз эту функцию выполнял бы и был хорош. Когда его втянули, как ты здесь справедливо говоришь, не подумавши, в разновидность гражданской войны, для того, чтобы помогать десанту в Одессу. Он, вот точно, его создатели, ты знаешь, может, они, конечно, люди были с офигенной фантазией или чего-то, но они не предполагали, что для того, чтобы обеспечить десант в Одессу, потребуется вот этот вот убийца авианосцев, который подплывет. Он не под это заточен.
Ну, вот, авианосец, согласен.
Поэтому...
Нет, ты знаешь, Саш, я совершенно согласен, но к этому надо сделать еще одну поправку. Это он был убийцем авианосцев в 82-м году, когда он закладывался. То есть с тех пор чуть-чуть так прошло 40 лет. Понимаешь, за 40 лет много воды утекло, включая и совершенство вооружений. То есть те противокорабельные ракеты, которые, допустим, закладывались в этот флагман украинского, российского флота. Ну, флагман почему? Потому что он самый большой и самый толстый. Ну, как к нему быть флагманом, да? Вот. То они за 40 лет немножко как бы поистрепались морально. Они стреляют, они могут выстрелить, да, но это уже не та эффективность. За 40 лет против них нашли какие-то способы противоядия и так далее. В конце концов появились те же самые гиперзвуковые кинжалы, которые, в принципе, заточены под ту же самую роль. Но они хотя бы маневрируют на гиперзвуковой скорости, так сказать, их действительно пока невозможно перехватить. Я не думаю, что это сохранится все время, но на данный момент. Поэтому вот эти вот дозвуковые ракеты, даже хоть и летят стаи, они остались уже таким каким-то монументом, скажем так, прошлым военным доктринам, которые на сегодняшний день уже практически реализовать сложно. Поэтому я полностью с тобой согласен, что если ему нанесен такой критический ущерб в силу непонятных действий, пока мы не можем их проанализировать и понять, что это были за действия, то, может быть, проще его просто действительно списать, так сказать, чем начать восстанавливать, потому что та система вооружения, которая в него закладывалась, она, очевидно, за 40 лет не могла, так сказать, остаться уже непарированной, да, и остаться на том же самом уровне. И с другой стороны, сейчас как бы тенденция к тому, что вообще крупные корабли, они начинают как бы исчезать вот так вот из состава морских флотов. Почему? Ну вот, например, у тех же американцев есть, да, ракетные крейсера, оснащенные системами Иджис, да. Но параллельно есть и эсминцы, которые оснащены
старой системой.
Вот, спрашивается, вот чего ради гонять такую огромную лайбу, в которую как бы и попасть проще, просто по причинам ее размеров, да? Если ты можешь построить на эти же деньги несколько малых эсминцев, оснастить их теми же самыми ракетами, и, собственно, именно они и являются их оружием. То есть компактность оружия сделала, как бы привела к ненадобности крупных кораблей. Потому что понятно, что когда в прошлом
строили линкоры... Тем более, что то, что ты называешь эсминцем, тоже они будут zero flyby, так сказать, они там под 200 метров.
Ну да, нет.
А это 300.
Это, понимаю, нет, Саш, ну это ограничивает хотя бы тоннажем каким-то, да, примерно, в который умещается, так сказать, корабль. Понятно, что, допустим,
максимум крейсер... Сейчас больше эсминцев, то никто ничего не строит.
Да, да, да. И именно по этой причине, кстати. Эсминец, по идее, это эскадренный миноносец. То есть миноносец, который действует в составе эскадры. Но на сегодняшний день это как бы роль их оказалась гораздо больше, чем просто действие в составе некой кучи кораблей, охраняющих, так сказать, авианосцы, которые, на мой взгляд, уже сами по себе становятся анахронизмом. Потому что с ними можно воевать только против третьих стран. Там, где нет, так сказать, гарантированного средства его поражения, потому что там, где есть поражение, там слишком большие становятся потери. Поэтому ну, вот такой вот рудимент, на мой взгляд, этой эпохи. Неудивительно, что он, кстати, 82-го года. И вот проект аналогичный тоже 82-го года. То есть за 40 лет практически не было никакой попытки актуализировать этот проект. Вот тоже, что характерно. Ну, 40 лет, казалось бы, прошло. Ну, хотя бы за первые 20 или 30. Ну, создайте какой-то другой проект такого крейсера, который был бы более современным. Даже в этом смысле поползновения не было. Все калибры, вот, о которых ты упомянул, их располагают как раз не на них, а вот на каких-то типа эсминцев там и тому подобное. Ну, вот. Так что я с точки зрения военной операции, на мой взгляд, он не несет никакого ни ущерба, ни прибытка. Ну, на мой взгляд, его вообще не стоило туда выводить. Просто по причине того, что ну, нет смысла никакого. Ну, зачем это было сделано? Вот мне очень хотелось бы сказать, чтобы военное руководство чье-то, в первую очередь российское, ответило. А вот что, собственно, вы хотели сказать этим? Ну, вот вывели их туда, допустим, на рейд Одессы. Там, ну, за 150 километров, я говорю, фигурально на рейд. Ну, и он должен был сделать чего? Вот какое, собственно, действие произвести? Понимаешь, потому что ответ на этот вопрос, он где-то в вакууме находится. Совершенно непонятно и непредставимо. Ну, это не единственное, и, наверное, не последнее, не первое и не последнее бестолковое действие, которое было совершено в ходе этой операции. Вот, поэтому, так сказать, Москва, она как бы вписала свою лепту в эту историю. Потому что, может быть, таким образом мы хотя бы привлечем внимание к тому, а что вы, собственно, хотели. Да, планом, так сказать, его введения в действие. Ну, второй элемент нашей программы сегодня – это вот пленение Медведчука, вот, которого показали фото в наручниках, в военной форме СБУ. Как говорят украинские источники, значит, выдвигается такая версия. Тут появился еще видео допроса охранника Медведчука, из него следует, что этот самый Медведчук, он как бы сбежал из-под домашнего ареста, потому что опасался за свою жизнь, я думаю, совершенно справедливо, вот, и сбежал в какой-то дом под Киевом, в котором он, который как бы был снят на какую-то итальянскую семью, якобы его занимавшую, ну и, короче, там сидел ровно. Много времени, потому что он сбежал-то, в общем, не вчера, а вот несколько дней тому прошло. И в конце концов к нему якобы явились какие-то засланцы, которые сказали, что они вот от Путина, и, в общем, они его собирались вывести куда-то типа в Приднестровье. И после этого эти самые засланцы оказались агентами СБУ, которые аккуратно его и привезли там на Киевскую Лубянку, так сказать, вот где его, собственно, и, так сказать, засняли вот в таком вот виде. Немножко странная, конечно, операция. Вот. Ну, я потом скажу, почему. Саш, что ты думаешь по этому поводу?
У меня мало информации, я не знаю историю этого Медведчука, но я знаю, что он противник нынешнего руководства Украины. Естественно, они хотели с ним посчитаться. Он то ли возглавляет, то ли спонсирует, в общем, является значимым лицом в некой оппозиционной партии, в которую входят разные люди, она такая сборная соленка. Причем, начиная от самого Медведчука, позиция которого мне, быть точно, до конца неизвестна, я знаю, что он вроде какой-то то ли родственник, то ли приятель Путина, и по этой причине он вроде как проводит вот его политику. Об этом так постоянно ведутся разговоры. У меня нет ничего опровергающего этому, поэтому я ничего сказать не могу. Но и подтверждающего тоже ничего. Я не знаю.
Ты знаешь,
партии ну, в этой партии есть разные люди, начиная от Рабиновича, заканчивая Бойко, некоторые из которых мне понятны, и их действия, так сказать, объяснимы, и, так сказать, я, по крайней мере, слежу за их судьбой, и как-то интересуюсь, и, значит, позиция Бойко мне по целому ряду позиций нравится, поэтому... Внутри партии, вот этой, которой там как-то все неоднородно. Но они еще там как-то внутри партии этой собачатся. Я до конца уже там перестаю понимать, что там происходит.
Ну, ты знаешь, из того, что известно, это то, что, во-первых, он как бы не бедный человек, мягко говоря. То есть он олигарх, вот, он миллиардер. У него, я не знаю, за счет чего он нажил свои миллиарды, я не так глубоко проникал.
Вот, что ты, вот в отличие от предпринимателя типа Фирташа или Ахметова, он как-то, по-моему, не по этим гайкам. Он как по политике в основном.
Он по политике, но миллиард-то у него есть. То есть просто за счет, ну, миллиард или миллиарды. Я не знаю даже чего точно. Долларов, гривни, рублей, там, ну, неважно. Ну, в общем, короче, значимые суммы. Во всяком случае, когда начали арестовывать яхты, вот наших олигархов, да, среди прочих значилась и яхта Медведчука, которая то ли была арестована, то ли как бы находилась под угрозой ареста, но которая тоже строилась на какой-то западной верфи, там, та-да-да-да. В общем, короче говоря, она плавала. Я не знаю, уж был ли на ней сам Медведчук, и я не знаю, когда он успел на ней побывать, может, она просто его значилась, ну, как минимум об этом, так сказать, шла речь. В этой партии, оппозиционной платформе «За жизнь», он как бы был вот центральным и, видимо, финансирующим звеном. У нее были еще и телеканалы там, и все такое прочее. Но понятно, что с началом военной операции, в любом случае, эта партия как бы официально объявила о приостановке своей деятельности. Ее сейчас уже, так сказать, как бы там изгоняют из Рады, ну, во всяком случае, прекращают полномочия депутатов. Я не знаю, на основании чего, но как бы это уже украинская действительность. Но, во всяком случае, сказать, что она сейчас представляла какую-то политическую угрозу, это, разумеется, невозможно. Да? Более того, мне кажется странным, когда Медведчук исчез, а это было несколько недель назад, то он исчез как бы совсем. Вот он был под домашним арестом, и вдруг как-то вот с началом боевых действий как-то взял и растворился. То есть вот о нем не было никаких движений. Известно было только, что он из-под домашнего ареста ушел. Вот. А где он дальше оказался, то кто-то рассказывал такие вот варианты, что, мол, захватывали этот аэродром Гостомель под Киевом, который база Антонова, специально для того, чтобы вывезти Медведчука. Вот такая версия тоже гуляла. Вывезли его, не вывезли, для этого захватывали аэродром или нет, я не знаю. Тут сейчас мы живем в мире, в котором много фейков. Вот. Если его в итоге взяли в каком-то доме под Киевом, то значит, очевидно, не увозили и не под это все затачивалось. А с другой стороны, то, что для меня тоже непонятно, ну, человек не может исчезнуть просто так. Но если он исчез под домашнего ареста, даже хотя бы военная обстановка, то, учитывая его значимость и как бы вес, его должны были сразу искать. Ну и чего так, в течение многих недель не нашли, что ли? Тоже какая-то странность. Все-таки это достаточно компактная страна, тем более находящаяся в таком положении. А если они нашли, то спрашивается, почему его надо было арестовывать при помощи какой-то такой хитрой комбинации там засланных агентов СБУ. А что, типа взять этот дом штурмом, что ли, было нельзя? Вроде всяких территориальных и нетерриториальных цифр полным-полно. То есть какие-то непонятки здесь, понимаешь, происходят. Вот. У меня такое впечатление, что его просто как бы предъявили публике в нужный момент. Потому что вот из всей этой многонедельной истории другого вывода не напрашивается. Ну, Зеленский сразу же объявил о том, что он хочет его на кого-то обменять. Там, не на кого-то, точнее, а там на бойцов этого Азова, которые, так сказать, в мариупольских катакомбах там где-то прячутся или предполагаются, что прячутся. Ну, вроде бы никакого эха на это позитивного не последовало. А в прессе, так сказать, как бы муссировали слухи, я тоже не знаю, насколько они верны, о том, что он является Путину кумом. Я вообще, Саш, слаб немножко вот в этих древнерусских степенях родства и неотчетливо представляю себе, кто такой кум. То есть кум, наверное, не родственник. То есть не родственник в плане, так сказать, там, родственной крови. А кто-то там, типа, крестивший детей или что-то в это... Вот да, мне подсказывают, что это кум, это тот, кто крестил детей. Если вот это двух его дочек, которые уже такие лосихи, там, лет под 20 с лишним, если не под 30, вот, то им, наверное, так сказать, уже креститься их можно было только где-то при советской власти. Вот. Я думаю, что при советской власти, тем более офицеру КГБ, крестить своих детей как-то было не очень популярно. Вот. В общем, короче говоря, вот какая-то полная такая сумятица на этот счет. Вот. Саш, что ты думаешь по поводу внезапного обнаружения этого Медведчука? Действительно он является для России такой важной фигурой?
Валер, я не знаю. Мне, как бы, честно говоря, эта история, она непонятна. И я как-то очень сомнительно отношусь вот к этим обменам, потому что я понимаю, что обменивать надо, и, наверное, это все. Ну, вот какие должны быть соотношения, какие пропорции, и как можно одного кума поменять на 500 человек или наоборот, или как-то. Откровенно слаб в этом вопросе и даже не пытаюсь надувать щеки. Значит, понятно, что нынешняя киевская власть его не любит. Для этого есть какие-то основания. Он действительно появлялся с Путиным и там с ним вел разговоры, и, очевидно, получал от него поддержку какую-то. Насколько она нынче оказалась правильной и насколько Путин готов дальше с ним сотрудничать, неизвестно. Потому что Путин, по-моему, обиделся на всех, кто ему говорил, что тут все хорошо, а оказалось все плохо, и, по-моему, он так какую-то злобу испытывает определенную, и, может, даже не захочет его обменивать. Но пусть они сами разбираются, я
не влезал. Ну, я с своей стороны хочу сказать, что какой-то вариант его обмена, там, я не знаю, на бойцов Азова или прочее, он выглядит каким-то, откровенно дохлым. Потому что, во-первых, если говорить про тех, кто остался в Мариупольских катакомбах, то наверняка это какие-то убежденные, упертые, так сказать, бойцы, которые, безусловно, не просто так будут обменены, они пойдут дальше воевать и распространять свой боевой опыт. И в условиях войны это так или иначе, это не очень разумно. Вот мне опять же редактор наш подсказывает, что это не Медведчук крестил кого-то, так сказать, из дочерей Путина, а Путин крестил дочь Медведчука. То есть это получается не Медведчук ему кум, а Путин кум Медведчуку. Ну, не знаю, насколько это может быть вообще каким-то существенным фактором, понимаешь, в наших нынешних обстоятельствах. Я думаю, что это уже близко к понятию «седьмая вода на киселе». Вот. Но почему мы об этом заговорили, Саш? Чтобы так сказать, тебя, так сказать, немножко развеять на эту тему. Я же назвал это две перемоги. Вот это вот как бы с Украины подается как какая-то выдающаяся победа. Ну, я не знаю, в войне все средства хороши, это правда. Но я, в общем, как бы победы ее незначимой, никакой незначимой не считаю, потому что, Медведчук сейчас как политическая фигура вот для России, я не хочу никого обидеть, но боюсь, что он не очень многое значит. Не те обстоятельства, не та, как говорится, уже конъюнктура. Может быть, для него лично это жаль, но по большому счету, что он в этих обстоятельствах может сделать? Он примерно такой же ценности, как Янукович, грубо говоря. Понимаешь, а что собственно? Это только какие-то воспоминания, так сказать, не более того. Сейчас война – это не место для воспоминаний.
Я тоже так думаю. Поэтому... Валер, если у нас нет вопросов, мы можем просто закончить. Мы уже, так сказать...
Нет, у нас вопросы как раз есть. Я просто честно отрабатываю эту тему, которую
нас
спросили. Давай. Вот, так сказать, наш слушатель активный спрашивает. С марта увеличили 4 раза финансирование пропаганды. Это дурной признак. Исходя из утверждения товарища Смирнова, очевидно, что наши пропагандисты не справляются при помощи Смирнова, пора помочь родине. Ну, он не любит мою точку зрения, поэтому, так сказать, он как бы выражается так наиболее агрессивно в этом случае. Я думаю, что во время войны пропаганда со всех сторон увеличивается, и мы, собственно, это видим. И на той стороне тоже, так сказать, ушами не хлопают, увеличивают. Так что я думаю, что все нормально происходит. С точки зрения логики боевых действий. Я не знаю, откуда сведения, что в 4 раза увеличили финансирование пропаганды. Я об этом не слышал. Но я думаю, что это...
Это в московском бюджете проскочила цифра, что там действительно увеличили. В московском бюджете.
Возможно, да. И, я считаю, что во время войны это совершенно естественное, так сказать. Не смущает ли уважаемых ведущих, что израильский шпион товарищ Кедми учит на телевидении, как нужно воевать на Украине? Может, вся авантюра – это спецоперация коллег товарища Смирнова из Моссада? Это все тот же, так сказать, слушатель, который как бы активно не любит мою точку зрения. Саш, что ты думаешь по этому поводу?
Я его не слушаю. Нет, я его не слушаю, он мне не интересен. Я несколько раз попытался, так сказать, там вроде как обозначили, что человек знающий. Я послушал, но меня это не произвело впечатление, я поэтому... Много людей, которых мне гораздо интереснее послушать.
Не, ну он какой-то отставной израильский деятель, там, может он когда-то в Моссаде работал, сейчас уже не работает. Вот, он как бы, ну, прижился как такой комментатор на телевидении. Ну, что, зарабатывает себе к пенсии, так сказать, это
нормально. Не, он на наших каналах тоже выступал, там Бабылев его приглашал, что-то, я даже слушать не стал. Ну, неинтересно, я, ну, захотел, ну, Бабылев пригласил, ему нравится.
Там, какая-то у меня своя точка зрения, я не знаю, я тоже там, никакого я специального. Не так, ну тут я не знаю, я пытаюсь все до каких-то конструктивных вопросов от этого слушателя, так сказать, дойти. Ага, вот, Швеция и Финляндия все-таки решили вступить в НАТО, а американцы масштабно увеличивают свои войска на востоке Европы. Это очередной хитрый план Путина. Одобряете ли вы такое развитие событий? Что ты думаешь, Саш? Ты на форме вопроса не затачивайся. Она немножко агрессивная.
Это достижение как раз информационных войск. Вот в той самой информационной войне, в которой мы ведем вещание, так сказать. Вот украинцы добились результата. Они сумели, украинцы и их союзники в Европе, они сумели добиться, значит, то, что жители Швеции и Финляндии высказались так или иначе политикам, политики начали обсуждать этот вопрос и приняли вот это решение попытаться вступить в НАТО. Там это очень долгая процедура, и неизвестно, чем она закончится, но тем не менее такую заяву они вроде собираются писать. Поэтому, так сказать, это вот реально, значит, потому что действительно, Путин со своей компанией подставились в этом плане. Они вроде как формально, значит, пытаются сделать что-то, чтобы НАТО не расширялось на восток, а на самом деле плюс две страны, которые в течение длительного времени совершенно их это не чесало. Ну, потому что дополнительные расходы, что-то с кем-то ругаться, и они не вступали в НАТО по вполне понятным вещам. А тут вроде как их теперь приперло. Ну, ничего хорошего в этом нет. И, с моей точки зрения, тоже ничего хорошего.
Ну, я тоже считаю, что ничего хорошего в этом нет. Эти две страны, они в разное время и в разных обстоятельствах, включая Вторую мировую войну, если говорить о Швеции, они, в общем, серьезно выиграли от своего нейтрального статуса. Швеция чуть-чуть придерживается нейтрального статуса, ну, я думаю, что где-то с времен Карла Великого. Ну, то есть, вернее, Карла XII, да, или примерно там. После него они еще несколько раз воевали с Россией, в результате потеряли Финляндию. Это было уже, по-моему, при Александре Первом. И как бы после этого вот обрели нейтральный статус. И с тех пор на этом нейтральном статусе только жирели. Собственно, в Финляндии тоже было два больших периода в истории. Она сама страна, родившаяся, отделившаяся от Российской империи только в 18 году, 1918, а до этого государством никогда не была. Она была либо территорией Швеции, приобретенной Россией, либо территорией России, совершенно приобретенной у Швеции. Но самостоятельно она не была никогда. Так что у нее было два периода в истории, так сказать, когда она активно с Россией враждовала. Это вот первый период, вплоть до Второй мировой войны. И второй период, когда она как бы с этим завязала при посредничестве того же маршала Маннергейма. Вот, и в результате за этот период как бы сильно подросла. Теперь у нее наступает третий период, или наступает, или не наступает. Я скажу об этом потому, что, ну, как бы обещать, что не значит жениться, известная поговорка, да, так сказать, то, что они сказали, что мы вот уже чешем репу и прям вот совсем готовы, это еще не значит, что они реально, так сказать, ее дочешут и именно к этому и будут готовы. Потом, я думаю, что для Финляндии, для Швеции в меньшей мере, но для Финляндии, это, конечно, очень рискованное предприятие, потому что с точки зрения, так сказать, как бы вооруженных сил, я не думаю, что она сильно обогатит НАТО. А вот с точки зрения потенциального плацдарма, и самое главное того, что ее будут рассматривать как потенциальный плацдарм для, так сказать, угрозы России, это в разных обстоятельствах может повлечь за собой разные последствия. Я думаю, что и на ту, и на другую сейчас как бы серьезно надавили. Сейчас вообще как бы Штаты серьезно давят на всех. И кому нужен газ, и кому нужна нефть, и кому нужно все, что не нужно. В общем, короче говоря, чтобы они заняли такую отчетливую позицию. У них есть для этого аргументы. Там, естественно, что финская экономика, она завязана в гораздо большей мере на Европу, подчиненную Соединенным Штатам. И, соответственно, отсюда на Соединенные Штаты, чем на Россию. Поэтому я думаю, что в какой-то мере они прогнулись или сделали вид, что они прогнулись. Но я не думаю, что это для них сильно выгодно. Не в плане какой-то сиюминутной выгоды, да, чего мы можем продать, купить, где вы тут нам лес поставляете и так далее. Это вещи переходные. А с точки зрения того, что ну, можно вляпаться в какую-то историю, а какой из нее дальше будет выход, не очень понятно. Поэтому для финнов, мне кажется, это не самый удачный выбор. Посмотрим, чем это дело кончится. Это, в конце концов, действительно их дело. Как бы все, так сказать, кузнецы своей судьбы. Если входят, то туда входят самостоятельно. Так, вот еще вопрос. Вы в тот раз были правы, что была ошибка уход из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Так как теперь уже обстреливают села в России, в Брянской, Курской и Белгородской областях. Ну, моя точка зрения была такая. Если, как говорится, пришел стрелять, то стреляй. Да? Если уж ты занял, то, значит, делай это зачем? И вот бестолковость, конечно, этой операции, она, в частности, состоит в том, что вроде бы произвели какое-то действие. И, кстати, удачно его произвели. Потому что занятие областей-то в этом смысле оно прошло практически без боя. Это тоже надо отдать этому должное. Фактически какие-то бои были только вот уже в предместьях Киева. Но зачем это в принципе было делать, если оттуда уходить? Это у меня есть на этот счет своя теория. И я ее уж раз задан был вопрос, то доведу все-таки до слушателей. Понимаете, вот Саша часто любит повторять, и я с ним полностью согласен, с пословицей, что прежде чем идти Казань брать, надо измену в Кремле извести. Это известная фраза Иоанна Грозного. И я думаю, что вот с этой вот пятой колонной, то есть изменой в Кремле, как раз у нынешнего Кремля все обстоит не очень благополучно. И отсюда вырисовывается такая комбинация, что, вот как я говорил на нашей прошлой передаче, конечно, если готовить какое-то серьезное наступление, то его надо делать, ну, хотя бы с учетом тех того опыта, который был приобретен, скажем, при плане Барбаросса. То есть это и военная часть, это и логистическая часть, это, наконец, и экономическая часть. То есть чем это все подпирается. А в результате оказывается, что если у тебя внутри действует некая пятая колонна, то эти части разработать нельзя, потому что информация тут же уйдет. И я, кстати, тут хотел обратить внимание ваше на один интересный факт. Это то, что ну, накануне этой операции, да, Путин с Шойгу поехали охотиться или охотиться, а ходить там по каким-то таежным дебрям, аж где-то там в глубине Сибири. Ну, вроде бы в таких обстановках, когда готовится, так сказать, военное приключение, да, то как бы не время там ходить себе по лесу грибы собирать. Но, очевидно, это оказалось одним местом возможным, при котором, так сказать, эту операцию можно было обсудить и как бы решить действовать втайне. Потому что вся остальная в Кремле операция просто бы утекла. И в этом есть плюс свой. Потому что был в результате обеспечен фактор внезапности. Потому что за счет внезапности любая операция выигрывает. Но есть и ощутимый минус. Это то, что вот вся логистическая часть, о которой я как раз только что говорил, ее просто создать невозможно. Двое человек на пеньке могут обсудить, ну чего, вот ты чего собрал, здесь мы проведем учения, здесь вот из этих учений там пойдем на то, на сё, и так далее, да, так сказать, развернем наступление. И это будет внезапно, это правда. Но вот проработки всей детальной плана достичь невозможно. И поэтому ровно в это мы и уперлись. Поэтому, ну, вот это вот, так сказать, эффект этой вот измены, как говорится, в Кремле, ну, я в кавычки ее пока ставлю, ну, вот, естественно, как-то по-другому объяснить невозможно. Пожалуйста, Саш, да.
Конечно, я не согласен с теорией, что если начал, то в любом случае надо заканчивать. Потому что если это перевернуть в другую сторону, то получается, уж если они начали пограничные заставы российские обстреливать, то и должны до Москвы дойти с огненным валом, так эти все.
По логике вещей, да.
Мне ситуация не нравится, поэтому я считаю, что если сделал глупость, то не надо глупость, не надо продолжать ее. Надо нам вывести оттуда войска, уйти и извиниться и заплатить денежки за то, что мы нанесли урон украинскому государству, и, так сказать, вернуть все взад. А, так сказать, продолжать что-то, так сказать, можно дождаться до продолжения в нашу сторону, такое, что мало не покажется. Вот с этим я не
согласен. Ну да, конечно. Это, я лично думаю, что никто в этой операции останавливаться не собирается, поэтому я как бы об этом и рассуждаю с этой точки зрения. Так, ну вот тут вопрос опять про Швецию и Финляндию, но мы уже только что о нем говорили. Как вы оцениваете участие бойцов Кадырова в этой операции? Вроде как они сильно помогли, особенно в Мариуполе, хорошо зачислили. Ну вы знаете, так сказать, кадыровцы и вообще чеченцы, они как бы обладают все-таки опытом Первой и Второй чеченских войн. С другой стороны, но тем не менее обладают. И в частности боев в городе. И они достаточно правильно, то есть достаточно сильно в ней выступили. Я имею в виду чеченские войны. Так что поэтому с учетом их, как говорится, специализации, если можно так выразиться, я думаю, что это участие очень ценное в этом смысле военной операции. Во всяком случае, российская армия, она к этому была откровенно меньше приспособлена, во всяком случае, тогда, в 90-е годы. Ну и, возможно, и сейчас то же самое. Ну, мне вот так вот кажется. Вот. Так. Сегодня Симонян истошно потребовал ввести в РФ цензуру. Наверняка это можно связать с действиями России на Украине. Неужели бравые успехи с закидательства не сработали? Или это признак поражения? А что там? Ты не слышал, что, Саш, что там было у Симоняна на этот счет?
Ну, как обычно, так сказать. Они же правду не любят, поэтому начинают с ней бороться, так сказать. Тем, что давайте репрессии.
Ну, вообще-то правду никто не любит, тем более, что цензура сейчас есть абсолютно со всех сторон. Цензура есть на Западе, цензура есть на Украине, цензура есть на России. Так что
она про нас.
Я понимаю, но я не знаю, что тут вводить, потому что все, кто мог ввести цензуру, ее уже ввели. Поэтому здесь требование Симонян ввести цензуру, блин, что ее вводить, она уже есть. Понимаешь, равно как и повсюду. Ну, о чем мы говорим? Во время войны цензура существует. Так. Вот тут странный какой-то вопрос. Как вы думаете, пойдем мы налево или направо? Или будем и дальше сопли жевать? Я не знаю, как интерпретировать этот вопрос, Саш, поэтому я тебе просто зачитываю так, как есть.
У меня есть ответ.
Краснов. Да. Что, прости?
Тот, кто задает этот вопрос, если он задает его, он будет жевать сопли. Он не определился.
Так что. Так. Так. Краснов не попутал ли крейсер по противокорабельной и противолодочной в Википедии? Мы уже говорили вот об этом, что у крейсеров разные назначения. Мы только что это обсуждали в самом начале передачи. Вот. До каких масштабов может разгореться текущий конфликт? Может дойти до всеобщей мобилизации в РФ? До бомбежки Москвы и так далее. Как ты думаешь, Саша?
Я думаю, что не дойдет, потому что уже более-менее понятно, что война не задалась, не получилась, и от того, что лишнюю мобилизацию произведут. Ведь всякая мобилизация имеет две стороны. Она помогает вроде как армии, что наполняет ее пушечным мясом. А с другой стороны происходит то, что изымается большое количество населения из народного хозяйства, а они там нужны. И общественное мнение не одобряет мобилизацию. Воевать никто не хочет. Нормальное течение жизни. Поэтому проводить мобилизацию, после того, как сказал, что мы тут сейчас что-то быстро, выглядит нелогично. Поэтому. И по мне, так чем меньше будут воевать люди, тем лучше. И с той, и с другой стороны.
Ну, с моей точки зрения, насчет всеобщей мобилизации это маловероятно по чисто практическим причинам. Потому что, во-первых, армия стала слишком профессиональной. появилось слишком много новой техники, которая используется, и это сложная техника. И поэтому просто так, вот, скажем, необходимость в мобилизационных армиях вообще, которая существовала, скажем, вот в середине 20 века, она уже отпала. Потому что, да, действительно, с одной стороны, были там уже и технические средства, и те же самые танки, артиллерия там и тому подобное. Но, во-первых, им было достаточно легко обучиться все-таки. И, во-вторых, существовала потребность просто непосредственно, как говорится, в пехоте, в солдатах, которые должны были реально занимать территорию, обладая, в общем-то, только стрелковым оружием, обучение которому тоже было достаточно, в общем, быстрым и легким. Сейчас это уже в значительной мере не так. Вы можете даже, когда смотрите на военные кадры, там, я не знаю, с украинской или с российской стороны, или западной все равно, вы можете заметить, каким количеством оборудования разного обвешан солдат. Я говорю не только о бронежилетах, там, каких-то винтовках автоматических, но и всяких подствольных гранатометах, там, приборах ночного видения, радиостанциях, там, прочее, прочее. Причем на уровне одного конкретного солдата, да, не просто, так сказать, вообще. Вот, и поэтому, грубо говоря, массовые действия в стиле, так сказать, там, ура, ура, так сказать, мы побежали толпой, они становятся уже больше непопулярны, тем более, что и средств поражения для такой массовой атаки находится всегда очень много. Если вы заметили, вот по тем же боям, допустим, в Мариуполе, да, или где-то еще, там нигде нет массовых атак. Вот там атака с нашей стороны, атака там с украинской стороны. Действуют какие-то одиночные, максимум парные группы, достаточно разрозненные, связанные между собой только радиосредствами, так сказать, и так далее, и так далее. То есть вот необходимость, собственно, в массовке, если можно так выразиться, она в значительной мере уже утрачена. Причем с обеих сторон, и с той, и с другой. Поэтому я думаю, что в этом плане, вот с этой точки зрения, необходимость всеобщей мобилизации уже, так сказать, отпала. С другой стороны, может ли дойти до бомбежки Москвы и так далее? Может. Может. И может по причине того, что в действиях есть своя эскалация. Сейчас поставляют там, допустим, джевелины, там, и, в общем, речь идет о каких-то противокорабельных ракетах. Потом, может быть, дойти и до более, так сказать, крупных средств. Если они попадут к Украм, то и у них будет возможность выстрелить по Москве, то они, безусловно, это сделают. И не потому, что это Зеленский там такой плохой еврей, понимаешь, или еще что-то, а просто в самой вот нынешней украинской системе фактически центральной единой власти нет. Есть зиц-президент Зеленский, который как бы надувает щеки, делает вид, что он отдает приказы, но реально каждый полевой командир, в частности, того же Азова, так сказать, или еще где-то, он принимает окончательное решение сам для себя. Вот что он хочет, то он и сделает. И ничего с ним верховный главнокомандующий не поделает. Он не может его заставить оборонять какую-то точку, там, как во Вторую мировую войну, вот там до последнего солдата, или наоборот сдаться. Он не может. Он может, так сказать, сказать, ну, я вам там советую или еще что-то. Это не приказ верховного главнокомандующего. Поэтому, если такого рода вооружение, скажем так, попадет вот на тот самый уровень, который реально нажимает кнопку, то эта кнопка, на мой взгляд, может быть нажата в любой момент. То есть, с этой угрозой надо считаться. Она существует. Я думаю, что и на Западе с ней считаются. Поэтому такого рода вооружение пока, во всяком случае, не предоставляют. Потому что ответка может быть тоже самая разная. Потому что понятно, что здесь как бы в итоговой ответственность ляжет даже не того, кто конкретно нажал эту кнопку, а того, кто ему дал такую возможность. Поэтому вот я такой возможности не исключаю, но, соответственно, и последствия ее могут быть самые разные. Вот, на мой взгляд, это такой вот вариант. Да, пожалуйста, Саша.
Пока российские войска бомбят города, так сказать, наносят удары ракетами, тяжелыми бомбами, полутоннами, так сказать, поэтому...
Хорошо, что ты мне об этом напомнил, Саш. Я давно хотел, но к следующей передаче я обязательно подготовлю и покажу, так сказать, это нашим слушателям, чтобы они просто поимели в виду, что такое бомбить города. У меня был очень интересный опыт на этот счет. Вот я его обязательно на следующей передаче тогда раскрою.
Чтобы у тебя просто... сейчас тоже есть этот опыт, Валер.
Да. Вот именно, именно поэтому
я и приобрели опыт там.
Именно поэтому я и хочу его.
В Житомире, так сказать, хочу... они как бы опыт приобрели, нормальный, так сказать.
Да, вот именно поэтому я и хочу его показать, чтобы им было возможность сравнить. Но я пока не буду предвосхищать, просто оставлю это до следующей передачи. У нас последний вопрос. Вернулся ли Кудрин?
Он и не уезжал никуда.
Слушай, а кто-то там уезжал же на этот самый, на уикенд в Израиль. Ну, кто-то из них, по-моему, мне тоже кажется, что Кудрин.
Не знаю, я не слышал, что Кудрин уезжает, поэтому, так сказать, это как-то все вопросы с предположением.
Нет, не уезжает, а вот выехал. Выехал как бы на уикенд. Вот я, честно говоря, об этом ничего больше не слышал.
Боже, я не отслеживаю, кто из них куда ездит. Господи, ну пусть куда ездят, куда хотят. Я
что? Саш, я тебе просто прочитал вопрос.
Когда человек там и в Чубайс он утирает из страны, да, это понятно, что это можно обсуждать. А так, ну, Кудрин куда-то уехал. Ну, вернулся.
Пропадем. Ну, в общем, короче, я со своей стороны скажу, что я об отъезде слышал, о приезде не слышал. Вот дальше вернулся он или нет, я комментировать не могу. Я знаю... Мне кажется, что речь шла о Кудрине, но это не Силуанов, это не Набиуллина, по-моему, речь шла о Кудрине, да. Вот, что он выехал там на, типа на уикенд в Израиль. Зачем, почему именно в Израиль, почему именно Кудрин, вот никаких как бы комментариев не было.
Я должен анекдот по этому рассказать, русско-украинский, на эту тему.
Да,
подходит, пожалуйста. Мальчик к деду и говорит: «Диду, ты слыхал, москали на Луну полетели?» Дед ошарашенно спрашивает: «Как, УСИ?» Лунная программа Путина очень хорошо подходит под эту идею. «Как, УСИ?»
Да, ну вот знаете, так что насчет Кудрина ничего вас побаловать не можем, потому что действительно мы по возвращению не знаем. Но спасибо, что обратили внимание на этот вопрос, потому что мы, наверное, к следующему тогда эфиру постараемся найти на него ответ. Потому что где-то он, наверное, все-таки существует. Вот, честно говоря, не задался я даже вопросом. У меня как-то уехал и уехал. Ну и бог с ним. А вот возвратился или нет, не знаю. Но на этом наши вопросы исчерпались. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Всего хорошего.